Глава 35. Одним взмахом я раздвинул тяжелые портьеры, вызвав лавину пыли. Затем распахнул настежь массивные створки окна и вышел на балкон. Оперевшись локтями на перила балюстрады и глубоко с удовольствием вдохнув полные легкие морозного воздуха, я медленно огляделся. С последнего этажа гостиницы, построенной на возвышенности, Стенберг был виден как на ладони. Некогда роскошный и респектабельный центр города превратился в руины. Хотя необходимо отдать должное гномам, многие здания, как и сама гостиница, выдержали даже действия мощных заклинаний. Боевые действия уже давно переместились под землю, но в некоторых местах на поверхности все еще видны столбы черного дыма. Смельчак объяснил мне, что это тлеют изделия из каменного дуба, оконные рамы, дверные створки и косяки, мебель. Сразу понятно, кто из местных жителей считался самым богатым. Этот вид дерева не для бедняков. Легко вскочив на перила, я оттолкнулся и одним длинным прыжком переместился на крышу соседнего здания. Приходилось привыкать к моим новым возможностям. Новое тело, обросшее тугими мышцами, казалось, двигалось самостоятельно. Мне достаточно было только пожелать совершить какое-то действие, и тело моментально выполняло мысленный приказ. Мое зрение улучшилось, равно как и обоняние и слух. Благодаря усилению магическое чутье перешло на другой уровень восприятия. Я стал лучше понимать этот мир и ту, которая его хранила. Великая система теперь не казалась мне какой-то живой сущностью, руководившей нашей жизнью. Все не так. Она существовала одновременно в нас и отдельно от нас, подчиняясь каким-то только ей известным законам. При этом бесстрастно следя за тем, чтобы эти законы не были нарушены. Черепичная кровля в нескольких местах зияла рваными дырами, из которых тянуло гарью и мертвечиной. Где-то там, во внутренностях этой каменной коробки, нашли свой конец ее бывшие хозяева. Еще несколько длинных прыжков, и я оказался на краю квартала. Наблюдательным пунктом выбрал смотровую площадку полуразрушенной часовой башни. Отсюда открывался отличный вид на королевский дворец и временный лагерь фродийцев вокруг него. Дух был прав. Стальной легион Эгберта VII уже, по сути, праздновал победу. Ни о каких военных приготовлениях уже даже речи не шло. Походные шатры, у стенок которых уже скопилось достаточно разнообразного хлама, видимо, награбленного в городе, выглядели не самым лучшим образом. Народ в большинстве своем слонялся по лагерю без доспехов и оружия. Слышалась веселая музыка, песни, радостные визги походных шлюх. Сейчас я, кажется, впервые пожалел об улучшенном обонянии. Ветер дул мне в лицо, принося с собой жуткую вонь, распространяемую тысячами немытых тел. Наблюдая за праздно шатающимися фродийцами, я ухмылялся. «Что тебя так веселит?» Правильно поняв мое состояние, спросил смельчак. «Да вот пришла в голову одна интересная мыслишка. Поделишься?» «Скажи мне, что ты видишь?» Отвечая вопросом на вопрос, кивнул я в сторону лагеря.
«В другое время я бы подумал, что это какой-то хитрый план, чтобы заманить таким образом в ловушку противника», ответил смельчак.
«Ты бы повелся на этот спектакль?» хохотнул я.
«Ну, — замялся дух, — просто когда я проводил разведку, то первым делом так и подумал, мол, командиры Стального Короля готовят западню».
«Но когда оказался в лагере, понял, что никакой ловушки нет», — улыбаясь, кивнул я. «Все, что ты увидел, было реальной картинкой. Никто ничего не готовил. Эти люди только и делали, что жрали, пили, грабили город и гадили повсюду».
«Да».
«Да», — покачал головой я. Похоже, положение гномов еще хуже, чем я предполагал. Если даже бойцы Стального Легиона, славившиеся своей дисциплиной, превратились в обычных мародеров.
Любопытно, как к этому отнесется их король.
«Думаешь, он не знает, что происходит на поверхности?» — спросил я.
«Тогда как ты объяснишь все эти безобразия?»
«Все просто», — пожал плечами я. «Он отдал верхний город на разграбление своим верным людям. Ему нужна добрая слава, которая вытеснит слухи о некромантах и мертвой армии, которая сейчас штурмует подземный дворец». Косвенно это еще раз доказывает слова Шитанга о Бэкберте. «Стальной король не намерен превращать наш мир в царство мертвых. Альрак выполнит свою миссию, и Эгберт его снова отзовет.
усыпит, или как он это делает.
«Это и есть та твоя умная мысль?» — сказал дух.
«Что-то вроде того», — усмехнулся я и кивнул в сторону лагеря. «Кстати, вот тебе еще одна.
Мы с тобой сейчас наблюдаем за рождением новой фродийской элиты. Может так статься, что вон тот легионер, что сейчас, спустив штаны, гадит среди развалин, будущий граф или герцог. А вон тот, который фальшиво горланит пошлую песенку, будущий барон. Как только Эгберт закончит с гномами и активирует корону, политический мир ждут кардинальные перемены. В первую очередь они коснутся дворян Фрадии. Это я тебе гарантирую. Эгберту при всем его могуществе в одиночку не справится. Да и зачем? Можно ведь поделиться мнимой властью с верными людьми, которые прошли с ним бок о бок всю эту войну. Он одарит их землями и деньгами. Они, вышедшие из дерьма, будут землю грызть за своего короля. И Фрадии он не ограничится. Та же участь ждет и другие страны. Эгберт VII превратится в настоящего императора, а не марионеточного, как это было ранее до него.
Выглядит правдоподобно.
Конечно, я бы на его месте так и поступил. Дух хотел было еще что-то сказать, но не успел. Где-то справа, в глубине разрушенного города, произошел характерный магический всплеск. Кто-то открыл портал.
«Знакомый магический рисунок», — произнес дух.
Я улыбнулся и кивнул.
«Похоже, мой сосед решил пошалить в тылу врага. Значит, у нас будут зрители. Готов?»
«По твоему приказу», — ответил дух.
«Тогда начнем». Не спускаясь с башни, я активировал у ее подножия портал, в который тут же просочился смельчак. А уже спустя несколько мгновений на широкую площадь из портальной арки начали выходить первые големы. Наши действия не остались без внимания. Тоги, Ёжель и несколько его бойцов, думая, что они действуют скрытно, затаились среди руин большого каменного здания. Надо было видеть их ошарашенные рожи, когда они следили за тем, как на площади выстраиваются ровными рядами мои бронзовые легионеры. Там было на что посмотреть. От изначальной формы гномьих машин ничего не осталось. Фантазия у духа что надо. Хотя он, трансформируя бронзовых гигантов, в первую очередь преследовал цель создать максимально эффективные машины для убийства. Обновленные легионеры по своей форме чем-то напоминали того самого первого паукообразного голема, с помощью которого смельчак вытащил меня из захваченного лесограда. Правда, нынешние были в 3 раза больше, и конечностей у них прибавилось, на конце каждой из которых имелся острый длинный клинок. Помимо смертоносных лап мечей, големы обзавелись крепкими панцирями, напоминающими хитин насекомых. Объемы их энергоисточников выросли почти в 4 раза. Теперь эти чудо-машины могли функционировать по времени намного дольше, чем исходные модели. По сути, смельчак только сохранил саму систему, созданную древними мастерами. Также он поступил и с каменными змеями. Первый такой гигант как раз неспешно выползал из портальной арки. Тоги Ёжель и его спутники, полностью позабыв о маскировке, подобрались поближе и, вытягивая шеи, насколько это возможно, таращились на грандиозное зрелище. Гномы как раз находились подо мной, когда я громко спросил.
«Сосед, как тебе моя армия?»
Рыжая шевелюра Тоги вздрогнула. Гном завертел головой, а потом, наконец, додумался взглянуть вверх.
«Ты все-таки пришел!»
После недолгого замешательства то ли утвердительно, то ли вопросительно произнес он. При этом на его бородатой физиономии расцвела довольная улыбка.
«Я, в отличие от некоторых, держу слово. Не приминул я бросить камешек в огород Галлии. Кстати, поднимайтесь наверх, отсюда вид будет получше».
Дипломатично проигнорировав выпад в сторону своей королевы, Тоги, продолжая улыбаться, ответил.
«Благодарю, сосед, но нам и здесь все хорошо видно».
Я пожал плечами.
«Как хотите. И да, вот еще что. Постарайся не лезть ко мне под руку, и своим друзьям это объясни. Когда все завертится, у меня не будет времени спасать ваши жизни».
«Мы учтем ваше пожелание, господин магистр»,
с глубоким поклоном ответил Тоги Ёжель. Хотя краем глаза я заметил, что один из его дружков вроде как порывался мне что-то ответить. Кажется, это тот самый маг, у которого смельчак умыкнул големов. Дебошира тут же скрутили рядом стоящие бойцы. С моим улучшенным слухом не стоило труда разобрать ворчание вспыльчивого гнома. Он пытался объяснить своим соратникам, что это их земля, и не какому-то мальчишке здесь распоряжаться. За что тут же был награжден грязной тряпкой в виде кляпа. Тем временем
наше появление заметили и в лагере. Легионеры, оставленные нести вахту, забили тревогу. Над городом пронесся рев рога. Стальной легион зашевелился, словно туша павшего буйвола, облепленная прожорливыми муравьями. Я улыбнулся. Все идет по плану. Можно было напасть тихо и уничтожить всех этих вояк одним махом, но я преследовал другие цели. Мне нужно было отвлечь Стального Короля и Альрака от гномов. Дать Галии и Грамнеру, защищающим древний источник, передышку. Пусть враги подергаются, разделят силы. А если повезет, то выберутся на поверхность, чтобы наказать дерзкого мальчишку. Тогда у Галии появится еще больше времени. Кроме того, я не хотел тратить энергию на мощные заклинания. Пусть с фрадийцами разбираются големы. Не зря же мы столько ресурсов вбухали в них. Заодно испытаем их в бою. А энергию надо экономить. Интуиция подсказывает мне, что очень скоро мне могут понадобиться все мои запасы. В противостоянии с такими противниками, как Эгберт и Альрак, исход схватки может зависеть даже от самой маленькой капельки маны. Дождавшись, когда все големы выберутся из портала, я деактивировал арку и произнес: «Начинай».
«Да, мой господин», —
ответил смельчак, и первый ряд бронзовых гигантов слитно дернулся. А в следующее мгновение мой легион пришел в движение и сплошной волной покатился в сторону лагеря. Фродийские командиры каким-то образом умудрились выставить первую стену щитов. Правда, она была неказистая и хлипкая. Большая часть людей не успела даже как следует одеться, не то что выступить в полном доспехе.
«Все равно не понимаю»,
— буркнул смельчак, наблюдая за тем, как бронзовая волна неумолимо накатывает на хлипкую защитную стену фродийцев.
«Неужели нельзя было потерпеть до окончательной победы?»
«Люди не големы и не умертвия», — ответил я. «Они устают, их дух падает. Они уже очень долго сражаются с гномами. А те, как ты понимаешь, стоят насмерть за каждую пять своей земли. Эгберт посчитал, что для прикрытия тыла хватит и двоих первородных великанов до нескольких сотен некроморфов. А слабые люди пусть пограбят город. Так он хотел предотвратить массовое дезертирство, а в будущем и потенциальные восстания, которые могли бы вспыхнуть по всей Фрадии, а затем и по всей империи. Вспомни, в исторических книгах затяжные войны именно так и заканчиваются. Плюс Шитанг ведь наверняка воспользуется моментом и начнет мутить воду. Эгберт хочет вернуться домой героем-победителем, а не палачом и усмирителем народных волнений. При всем его могуществе он, конечно, справится со всеми жителями империи, но тогда придется превратить половину континента в руины. А это невыгодно. Он уже считает себя императором, хозяином. А ведь плох тот хозяин, который вместо того, чтобы аккуратно уничтожить осиное гнездо, разносит почти весь свой дом. Эти легионеры могут стать как осиным гнездом, так и надежной опорой его власти.
«Вернее, могли бы стать», — поправил меня дух.
До нашего слуха как раз в этот момент донеслись первые звуки боя. Волна големов, наконец, накрыла жидкий строй фродийцев. Удар был страшен. Первые три шеренги людей перестали существовать. Именно столько их командиры смогли построить. Внизу радостно орали и улюлюкали гномы. Кто-то из бородатых коротышек даже бросился в пляс. Тем временем големы, уничтожив первый заслон, ворвались в лагерь, сея смерть и ужас среди людей. На фоне молниеносно перемещающихся машин движения людей казались такими медленными и неуклюжими. Правда, были и островки, где успешно сдерживался натиск големов. В основном это были высокоуровневые бойцы и маги, успевшие кое-как организоваться и дать отпор. Именно эти мелкие отряды и нанесли нам первые потери.
137 големов вышли из строя», — отрапортовал дух. «Общий расход энергии 17%.
«Потери противника?»
«Почти 2000 человек, и они постоянно растут», — сообщил дух.
«Очень хорошо»,
— промурлыкала мне на ухо Кера.
«Хороший жрец».
Мне стоило труда не поморщиться. Даже пришлось изобразить улыбку, мол, рад похвале. После смены моего статуса мне стало проще чувствовать мою покровительницу. Связь между нами окрепла. И все благодаря той самой темной энергии, которую она получала за каждое убийство, совершенное мной лично, а также моими питомцами и големами. Сейчас она получала не в пример больше энергии. Если раньше это была тоненькая струйка, то теперь энергия лилась к моей богине сплошным потоком. Кера очень быстро набирала силу. Кстати, я, как ее жрец, теперь мог многое.
Например, приводить новых адептов и получать за каждого определенные награды. А если эти адепты начинали приносить жертвы, то небольшие крохи божественной энергии перепадали и мне. А еще я получил в управление целый храм, который, кроме того, что был местом поклонения, являлся практически неприступной крепостью, источник которой был напрямую связан с богиней. Придется как можно скорее переселять кобальдов, пока Кера не приказала принести их в жертву. С нее станется. И самое главное, теперь я, как верховный жрец, мог официально попросить помощи у моей богини. Официально, значит, не нарушая законов мироздания, договоренностей богов или других высших пактов. Кера после такого моего обращения могла помочь мне 3 раза. А это серьезный козырь.
Вот и все, отвлек меня от размышлений смельчак.
Я пригляделся. Это он о тех людях, которые в первые минуты атаки смогли кое-как организоваться. Продержались они недолго. Големы смели и эту преграду. Теперь они метались по лагерю и разили направо и налево мечущихся в панике людей. Заметив, как один из големов походя разорвал надвое штандарт алого цвета, я хмыкнул.
«В чем дело?» — спросил дух.
«Мы присутствуем при историческом событии», — ответил я. «Только что перестал существовать знаменитый Стальной легион. В детстве, наслушавшись баек старого Крипа о великих походах этих поистине легендарных воинов, я одно время мечтал, что однажды мне посчастливится стать сильнее, и меня обязательно примут в стальные ряды. Эх, если бы кто-нибудь сказал мне тогда, как именно закончит этот легион, ни за что бы не поверил. Я собирался добавить, что нисколечко не жалею о содеянном, но не успел. Со стороны главных ворот, ведущих в подземный город, послышался гневный рев. «А вот и соперники посерьезнее пожаловали», — усмехнулся я, наблюдая, как в сторону лагеря спешат 2 гигантские фигуры. Братья-великаны Им и Ом. Я активировал амулеты призыва, а затем обратился к появившимся на площади полозам, кивая при этом в сторону девов скверны. «Не хотите поприветствовать старых знакомых?» Ответом мне было громкое яростное шипение 2 взбешенных гигантских змей.